Досада, обращенная на себя самого, требовала хотя бы такого выхода. Гражданин заулыбался и кивнул. «Не примену и прошу о той же любезности». Довольный и моим, и своим остроумием, достойный житель вольного города продолжил свой путь. А я и впрямь вошел в Оленьий Рог. В карманах у меня было не глухое золото, а звонкое стали серебро. Цены не пугали. Впрочем, я сюда не есть пришел. Зал в ресторанчике небольшой, зато во все стороны открываются двери кабинетов. Туда не только еду могут подать, а еще и девочек-мальчиков. Амстердам в этом отношении город очень либеральный. Сюда даже из Российского ханства развлекаться ездят. Три молоденькие девицы как раз танцевали посреди зала на маленькой круглой эстраде. Только народ плохо реагировал. Время дневное. Все, кроме меня, сюда на обед явились. Чиновники-лихаимцы из ближнего порта, таможенники, даже офицер один высокородный сидел в сторонке, прямой и важный, словно копье проглотил. Оленьий Рог — заведение уважаемое. Тем у воров и ценится. Подошел я к стойке бара, даже плаща не сняв. Монетку бросил, на бутыль с коньяком показал. Ресторанный винмайстер, которого всю жизнь здесь помню, глаза поднял, да и захлопал ими. Узнал. «Полный бокал Реми», — сказал я, садясь на высокий стул. «Самого старого Реми, именно полный. А все остальное как положено». Одной рукой мастер бутылку над пузатым бокалом опрокинул. Щедро. Словно молодое вино, отмерив 30-летнего коньяка, а другой под стойкой шнурок звонка дернул. Где-то там, в хозяйском кабинете, сейчас трезвон начался. Сидел я, потягивая коньяк, закусывая крохотными тортинками с черной икрой и ломтиками вяленой конины, щедро приправленный перцем по руссийской моде. Никто на меня внимания не обращал. Пришел богатенький бюргер, да и кутит себе потихоньку. Потом стул рядом под тяжестью вздохнул, и на стойку легла морщинистая рука, вся в перстнях стальных. Винмайстер сразу напрягся, превратился в сплошное внимание и готовностью служить. Одевался господин Нико как самодовольный дурак. Это в жизни помогает, когда тебя дураком считают. «Воды», — буркнул Нико. Потом без всякого перехода ко мне повернулся. «Дурак». Надо же, словно мысли прочитал. Почему же? «Дурак, что сюда пришел. Неужели читать разучился? Я специально у дверей плакат вывесил. Думал, поймешь. Неужели сдашь меня, Нико?» Я посмотрел на старика, ему уже за 70, грузный, неповоротливый. Но голова работать только лучше стала. «1000 стальных, Эльмар!» «А вот имя лишнее», — заметил я. «Что тебе 1000, старик? Узнают ребята, что ты меня сдал, так за год трижды больше потеряешь». «Ты мои деньги не считай», — оборвал Ника. «Ладно, я не сдам. А слуги? Много ли тут слуг осталось, что меня в лицо помнят?» — спросил я. «Надеюсь, за последнюю неделю всех маломальски надежных разогнал». Я подмигнул винмайстеру. Он-то точно был надежным. Мастер слегка улыбнулся, кивнул, сдвинул залихватский охотничий берет с пестрым пером. «Все-то ты знаешь, все-то ты вперед решил. Ника повздыхал еще, глотнул минеральное из стакана, тяжело встал, обронил. «Когда пьешь, ко мне поднимайся. Сразу бы шел, чего старика гонял? Твоим ногам ступеньки не помеха, а мне... Эх, старость!» Ника ушел к себе, поднявшись по винтовой лестнице на второй этаж, где были кабинеты для самых доверенных клиентов и его собственные берлога. Я немного посидел, коньяк смакуя, потом оставил для мастера еще монетку, да и двинулся следом. Тихо было на втором этаже. Ни стонов притворных, ни свиста кожаных плеток, ни смешков мерзких. Отдыхали все затейники. К ночи готовились. Я стукнул легонько в дверь. Не хватало еще заряд из пулевика в живот получить, входя без стука. Отворил. Тут было жарко. Камин так протопили, будто снег во дворе. Со стены торчали исполинские оленьи рога, давшие когда-то название всему ресторану. В зале такие же к стене прибитые, только эти куда более ветвистые, красивые. Ника сидел в громадном мягком кресле. Одна седая голова над столом торчала. Смотрел на меня задумчиво, и я почему-то понял. В руке у Ника и впрямь пулевик. «Не будешь ты стрелять», — сказал я. «Ты жадный. Конечно, и риск любишь, только... Что только? Ты еще и любопытный, Нико». Секунду старик молчал, потом закряхтел, захихикал. «А что еще мне остается, Эльмар? Икру ложками есть и шампанским запивать. Меня с того пучит. Девочек молоденьких приглашать. Так ведь раз в год, если что получится, уже праздник. Деньги с собой не заберу. Что мне, на железный гроб копить? В деревянном теплее, знаешь ли. Искупитель вовсе без гроба остался, и то не жалуется». Вот такой он и был, Нико, хозяин ресторана и воровского притона. Скупщик краденого, подлец и богохульник. Сволочь, но родная сволочь и умная. А мне сейчас и впрямь своего ума не хватало. «Глянь», — брезгливо сказал Ника, кидая на стол бумажные листки. Я подошел, склонился, глянул. Листовки маленькие, с теми же рисунками и текстами, что на плакате. Только здесь рисунки были цветные. На цветном Марк был вообще как живой. Зато я последнее сходство утратил. «Раскрасили?» — полюбопытствовал я. «Да нет. Говорят, машину печатную сделали, что семью красками печатает. Дорогая штука. Каждый такой листок железную монету стоит». «И что, их тоже на стены вешали?» «Уважаемым людям раздавали. Капитанам на корабле, офицерам, а те солдатам показывали. А кое-где и на стенах, в людных местах, чтоб не сорвали. Только все равно посрывали. Висит теперь твоя морда в бедняцких домах. Интерьер облагораживает». Я еще раз глянул на свой цветной портрет, взял обе листовки, спрятал в карман. «Возьму на память». «Бери», —